Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
11:35 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программы «Народный адвокат». У нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер компании «Семеняка Гриб» и партнеры. Лилия, здравствуйте.
Всем добрый день.
Друзья, сегодня мы будем говорить о семейных делах, выплата алиментов, лишение родительских прав, признание оспаривания отцовства, какие-то вопросы по разводу. Звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, номер для смс-сообщений, плюс 7-925-48-948. В телеграме мы говорит МСК-бот. Лиль, такой вопрос нам задает Светлана. Как подать заявление о взыскании алиментов, если отец не записан в документах ребенка?
Ой, очень хороший вопрос. На самом деле достаточно распространенная история, когда мама и папа будущего ребенка не в браке, и у них начинается выяснение отношений, ты не будешь отцом моего ребенка, я тебя никогда не впишу. Но в жизни складываются обстоятельства, когда люди понимают, что ребенка-то нужно кормить, да, одевать, обувать, и тогда встает вопрос об алиментах. Но при получении свидетельства о рождении по каким-то причинам не вписали. Помимо того, что это могут быть там личные истории. Порой бывает еще делают мама-одиночка, да, чтобы получить социальные льготы.
Да, часто такое бывает.
Очень часто, да. Достаточно распространенная история, но здесь получается вот что. Алименты нужны, папа не установлен. Угу. Единственный способ, при котором мы можем взыскать алименты с папы, если он существует физически, это, конечно, судебный порядок. То есть нам нужно будет в судебном порядке установить факт отцовства. Сейчас эта процедура делается достаточно просто через экспертизу ДНК, которая занимает неделю, по-моему, и до 10 дней.
Немного,
да, да. Очень быстрая история. И когда в судебном порядке у нас будет установлен факт отцовства, тогда мы можем либо подписать нотариальное соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка, либо, если не удается сторонам договориться, то тогда мы идем в суд, подаем заявление и получаем судебный приказ на выплату алиментов как раз-таки с родителя, в данном случае с папы.
Спасибо. 7373948, код города 495. Евгений задает нам вопрос. Квартира в общей совместной собственности супругов. Как переоформить с минимальными затратами все на одного из супругов?
Хорошая история, мне нравится, потому что люди настолько доверяют друг другу, у них никаких брачных контрактов нет, ничего их не сдерживает.
Пока.
Пока, да, и пусть всегда так будет, но в данном случае можно порекомендовать договор дарения, потому что, скорее всего, здесь мы избегаем налогов. У нас получается только оплата государственных пошлин, которые составляют там совершенно какие-то приемлемые деньги. Вот. И в данном случае, если речь идет о жене и муже, неважно, кто из них будет дарителем, то можно все-таки рекомендовать договор дарения.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь,
вот,
пожалуйста.
У моего внука умер отец.
Так.
Ему что-то положено или все зависит от того, сколько получает мать?
Значит, у внука умер отец. Соответственно, у отца вот этого ребенка, у вашего внука, у него была жена?
Была жена, да, и мать есть, но она не официальная жена была, но мать есть. В свидетельстве о рождении написано «мать и отец», отец умер, мать осталась.
Очень хорошо, потому что, поскольку они не были в браке, то мы будем исходить из того, какие наследники первой очереди были у отца вашего внука. Если он не был женат, если у него нет родителей, папы и мамы, и остается только сын, то он и будет иметь право на все наследство, то есть на все то имущество, которое осталось после его смерти.
Нет, я не про имущество. А вот внуку полагается какая-нибудь пенсия из-за смерти отца, который платил алименты?
Понятен вопрос. Соответственно, мы здесь исходим из того, что сколько лет нашему ребенку?
16.
Да, здесь остается у него до совершеннолетия совсем немного времени. И да, у нас по социальным нормам положены выплаты по, так называемые по утере кормильца, да, и им нужно будет написать заявление в пенсионный фонд, и, конечно же, до совершеннолетия он, ребенок будет получать, соответственно, так называемую пенсию по утере кормильца.
Спасибо за вопрос. Сергей задает нам вопрос в Телеграме. Может ли жена взыскать алименты без расторжения брака, если я не работаю?
Хороший вопрос про алименты.
Да. Популярный очень.
Очень популярный. Да. А зачем она вас терпит, да? Хочется спросить, если вы не работаете, она с вас хочет получить алименты. Значит, у нас семейный кодекс, да, обязывает супругов содержать друг друга. Угу. Есть такое обязательство, и супруги обязаны материально поддерживать друг друга. И, соответственно, в случае отказа от такой помощи и отсутствия соглашения между супругами нотариального об уплате алиментов, мы можем требовать это в судебном порядке, но что касается супругов, то здесь есть три категории граждан, которые имеют право. Да? В первую очередь это нуждающийся нетрудоспособный супруг, жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения ребенка, и нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком инвалидом. Законодатель в данном случае нам ограничил немного тех, кого он сюда относит, и подразумевает только инвалидов первой группы, да, никакие другие, вторая, третья группа
не подходят.
Да, не рассматриваются. Поэтому да, она может попробовать взыскать алименты в том случае, если она будет признана нетрудоспособной, соответственно, да. Ну, второй пункт по поводу того, что жена в период беременности отпадает, потому что у нас спрашивает мужчина, да. Ну и, соответственно, еще один момент, если, конечно, супруг, неважно, муж или жена, осуществляет уход как раз-таки за инвалидом, ребенком-инвалидом первой группы. В данном случае перечень у нас является исчерпывающей, и других каких-то вариантов законодатель нам не дает.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, Денис. По алиментам вопрос.
Да, пожалуйста, Денис.
Значит, у бывшей опять арестовали деньги с карточки, которые были алиментские. Она взяла справку, что это алимент. Вот я не знаю, деньги вернули, не вернули, просто это уже второй раз происходит. Вот можно как-то вот привязать эту справку постоянно или постоянно справки брать? Или пожаловаться на них так серьезно, чтобы не арестовывали больше деньги?
Вопрос понятен и достаточно распространенная история, но в данном случае здесь получается замкнутый круг, потому что служба судебных приставов, когда возбуждает исполнительное производство, она делает запросы в банк, и банк подтверждает наличие либо отсутствие счетов. Если такие счета есть, они не разбираются. Дебетовые, кредитные эти счета, пенсии, они их просто блокируют. И эта ситуация будет повторяться из раза в раз. И служба судебных приставов, она не контролирует, что это. Да? Потом нужно писать...
Не разбирается конкретно.
Не разбирается, да. Конечно. Потом нужно писать им заявление. Они выносят постановление. Это постановление как раз-таки отменяет, разблокирует, что называется, этот счет. Поэтому...
Вот она брала справку, что вот это алимент, вот перечисление. Ну, именно вот и бесполезно.
И это будет у вас повторяться из раза в раз на самом деле, потому что пристав, он ему из банка не приходит отчетность, что это за деньги. Да?
Просто если... назад тяжело деньги вернуть.
Конечно, тяжело, потому что они их списывают, потом проходит время, нужно писать заявление, чтобы они их вернули. Это на самом деле сложная очень процедура. Тогда отдавайте ей деньги наличными под расписку.
А не получается... Уже просто перешел на полный безнал, и там сразу списывается.
Ну, попробуй, ну так, да, непростая история, ну, либо просить, наверное, приставов, чтобы на именно конкретный счет в конкретном банке...
Просто это на периферии, они в курсе, там город небольшой, ну, все равно вот такое происходит.
Это просто, значит, по неосторожности приставов, тогда как раз-таки нужно разговаривать, либо писать даже заявление на имя начальника отдела вот этого ОСП... Соответственно, чтобы именно конкретный счет да, не блокировали, потому что это деньги на ребенка. Они могут пойти навстречу, но могут и не пойти. Их законодатель не обязывает в этом. Да?
Ну, попробуем. Если в третий раз арестуют, тогда уже придется жаловаться.
Да, пожалуйста.
Спасибо за вопрос, Денис. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Умерла бабушка, угу. Есть завещание на меня и на брата. Мне бы хотелось уточнить, я вот сейчас буду этим вопросом заниматься, какие мне траты, налоги, либо что-то такое предстоит в процессе оформления завещания.
Угу. А здесь в первую очередь нужно понять вот какую историю. Нет ли у бабушки наследников в первой очереди, которые имеют право на обязательную долю? Нет.
Нет.
Нет, отлично. Тогда у нас все имущество делится по завещанию, и никаких вопросов в данном случае не возникнет. Вы берете оригинал свидетельства о смерти, идете к нотариусу и открываете наследственное дело, да? Соответственно, что касается по поводу пошлин, которые могут быть... Насколько я помню, за выдачу свидетельства о наследстве относительно недвижимого имущества госпошлина у нотариуса составляет, по-моему, порядка 5000 рублей. На движимые вещи, там могут быть автомобили, это порядка 3000 рублей. Это первый небольшой платеж. Дальше будет комиссия, небольшая комиссия. Точную вам подскажет нотариус, она рассчитывается из кадастровой стоимости недвижимости, которая перейдет вам в собственность. Угу. Градация очень большая, и очень много вопросов может возникнуть в связи с тем, проживал ли наследник на этой территории или не проживал, был он там зарегистрирован или не был там.
Нет, не был.
Соответственно, из этого будет небольшая градация. Там от 0,01%, по-моему, до 0,5%. Более конкретную цифру и сумму вам подскажет нотариус. Да, у них это закреплено на законодательном уровне. У нас все госпошлины фиксируются налоговым кодексом. Поэтому там небольшие платежи, это не какое-то имущество,
то
которое...
там не будет там 12, как подоходное?
Нет. Там будет там максимум там, в районе процента, может быть. Это не налог с продажи, да, соответственно. А когда вы вступите в наследство и решите продать это имущество, это уже другая будет история, как раз-таки с продажи.
А вот как раз второй вопрос, если не трудно.
Пожалуйста.
Вот по поводу продажи. Чтобы не попасть под этот налог, какой срок нужно?
Законодатель увеличил этот срок, и раньше у нас он был по наследству 3 года, сейчас его увеличили все же до 5 лет. Угу. Поэтому, соответственно, если вы будете продавать эту недвижимость, нужно смотреть срок давности, да, и, может быть, на какое-то время проще оставить ее в таком состоянии, не знаю, там, сдавать в аренду, что-то делать, либо высчитывать, какие конкретно налоги, потому что нужно смотреть опять кадастровую стоимость, момент продажи, поэтому так, просто технически, сделав оценку, получив оценку из кадастровую стоимость, тогда уже можно будет считать конкретные цифры и что выгодно. Может быть, и стоит продать, заплатить налоги и дальше жить, не неся никакую ответственность за это жилье.
Я вас понял. Большое вам спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, Сергей, спасибо. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Георгий, вопрос такого порядка.
Пожалуйста.
У меня дочь, внучка. Внучка инвалид, сейчас в 7-м классе. В 2009 году Голиков всех сделал здоровым. Угу. Поэтому у меня вопрос. Как сделать, чтобы внучка получала мою пенсию после смерти?
После вашей смерти?
Да.
Дело в том, что пенсия у нас, это тот вопрос, который, соответственно, не переходит по наследству. И после вашей смерти вашу пенсию уже никто получать не будет. Речь, может быть, идет о тех деньгах, которые уже сохранились и накопились у вас на счету в банке.
Да.
Этими деньгами, да, можно распорядиться. Это может быть завещательное распоряжение в самом банке, где находится счет, что данные денежные средства должны будут перейти по наследству вашей внучки. Либо это может быть общее завещание, в котором вы указываете, что определенные деньги, которые находятся на определенном счету в определенном банке, перейдут как раз-таки вашей внучке. Здесь другого быть не может.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Алло. Выключите, пожалуйста, радио.
Пожалуйста, вы не подскажете, как мне связаться с практикующим, адвокатом?
Вы в прямом эфире, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Ирина.
Ирина, пожалуйста, ваш вопрос.
Как мне связаться с адвокатами на предмет сопровождения сделок?
Ирина, вы сейчас в прямом эфире, мы слушаем ваш вопрос.
Как мне связаться с адвокатами?
Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Николай.
Пожалуйста, Николай.
Из Твери.
Мы слушаем вас.
Я хотел бы узнать, вот я, в общем, брал кредит в банке, да?
Так.
Суть заключается в чем? Я плачу исправно, все, в этом месяце, вот, 3,5 года выплачиваю, все было нормально. В этом месяце приходит сообщение, что я не заплатил. Ну, я заплатил, у меня чек есть, все. Потом я звоню в банк. Они мне говорят, вы должны 40 рублей. С вас судебные приставы якобы сняли 800 рублей. А я говорю, а за что? Угу. Она, мы не можем такую информацию дать. Звоню судебным приставам, тоже ничего не знает. Обращайтесь в банк. В общем, меня футболят и туда, и сюда. И, в общем, я не знаю, что делать. Откуда, как я могу узнать, за что с меня сняли? Никаких штрафов не было, никаких извещений по поводу какой-то оплаты тоже не было. Я не знаю, за что сняли, кто снял. Мне никто такой информации не дает. Что мне делать?
Вот интересные истории бывают, как 40 рублей, да, усложняют человеку жизнь.
Да.
И из-за 40 рублей, которые, очевидно, как мы слышим, по неосторожности там не дошли на счет или не вовремя пришли на счет, могут оказаться...
Такие проблемы.
Да, да, да. И звонки, время и все остальное прочее. Чтобы понять, есть ли у вас какая-то задолженность, в службе судебных приставов в Российской Федерации давным-давно уже существует открытая база, в которой, введя свои фамилии, имя, отчество и дату рождения, вы можете посмотреть, имеется ли какое-то исполнительное производство в вашем субъекте федерации. И если имеется, то там указаны всегда телефоны судебного пристава, который занимается этим делом. Потому что порой просто звонка туда недостаточно. В Москве приемные дни у нас четверг и вторник в службе судебных приставов, и если есть какие-то задолженности, вы о них не знаете, пойдите разберитесь. Это первое, что касается судебных приставов. Что касается банка, запросите выписку. Это ваше кредитное дело, и банк обязан предоставить вам документы,
да, да, да.
Соответственно, по платежам, по счетам, по задолженности, и вы тогда точно увидите, откуда вот эти 40 рублей, которые на самом деле забирают время, появились, и почему вот эта история, в принципе, возникла.
Спасибо за вопрос, Николай. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина Александровна. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Довольно сложный. Значит, мужчина жил в двухкомнатной квартире. Один.
Так.
Он много лет назад оставил завещание на свою маму, на эту квартиру. Потом, 6 лет назад, он женился на женщине из другого города, на женщине с ребенком, и прописал их обеих в эту квартиру. Тут несколько дней назад он неожиданно умер. И вот после его смерти выясняется, что в этой же квартире прописана его гражданская жена с его сыном, то есть другая женщина. То есть они оказались в одной квартире прописанные. Его жена настоящая с ребенком, и его гражданская жена с ребенком. И у той, и у другой женщины в других городах есть своя недвижимость. Вот как в этом случае делится наследство, хотя квартира по завещанию оставлена его матери?
Хороший очень вопрос, да. Сложный, вот люблю такие вопросы. Скажите, вот какой вопрос. У гражданской жены, либо у фактической жены, дети, которые есть, это его родные дети?
Вот, к сожалению, у жены настоящей,
да.
Которой дочка, ей 9 лет,
да.
Неизвестно, это его ребенок или нет. Во всяком случае, он ее при жизни не удочерил. А у гражданской жены уже взрослый сын, инвалид, его действительно вот собственный сын.
Его сын собственный?
Да.
Отлично. Тогда у нас вырисовывается круг наследников первой очереди. Мама жива у него?
Да. Значит, она живет отдельно, она жива.
Да, значит, круг наследников в первой очереди у нас является мама, сын инвалид и, соответственно, супруга законная, с которой он находится в браке. Вот это круг наследников в первой очереди. Поскольку у нас есть завещание на имя мамы, то, соответственно, мама и будет наследницей. Но здесь есть некое условие, потому что у нас есть ребенок-инвалид. Ребенок-инвалид попадает под категорию граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Эту долю нам законодатель определил как не менее 1/2 от той доли, которая полагалась бы по закону. То есть как минимум 1/4 должна будет перейти этому ребенку-инвалиду. 2/3 будут маме, если супруга, соответственно, не будет являться там тоже нетрудоспособной, возможно, она тоже на пенсии уже сейчас. Тогда
она молодая.
Все, тогда, соответственно, мы исходим из тех данных, которые у меня есть. Да, я не вижу документов, поэтому то, что говорит закон, 1/4 достанется его сыну, и 2/3 достанутся матери. После вступления в наследство мамы она вправе снять с регистрационного учета лиц, утративших право пользования этим жильем. Это его гражданская, да, получается, супруга с 9-летней девочкой, поскольку...
Нет, как раз вот настоящая
жена.
Девочка, это его жена.
Да.
А вторая гражданская, у которой сын инвалид.
Все, значит, она сможет гражданскую снять с учета, у которой сын инвалид, и сможет снять с учета мама реальную жену с ее девочкой, дочкой, если она не была удочерена, да, соответственно, вот здесь будет такая история. То есть фактически там останется реально зарегистрированным только внук, да, сын, вот внук, сын инвалид, да, сын инвалид. Да, всех остальных бабушка сможет вместе с ним, соответственно, снять с регистрационного учета, и они просто не будут иметь права на пользование этим жилым помещением.
Спасибо за вопрос, Елена Александровна.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вот такая история, можно в двух словах?
Да, пожалуйста.
В Твери тоже, вот до этого тоже в Твери звонили. Значит, смотрите, ситуация такая. В прошлом году, в декабре, я заключил с застройщиком, хочу купить квартиру и буду покупать. Значит, с застройщиком договорились, то есть у них условие такое, что бронировать квартиру надо было заплатить 20 тысяч. Я заплатил 20 тысяч, забронировали квартиру по конкретному адресу.
Ваш вопрос, пожалуйста, такая.
Да, вопрос такой. Сейчас до сих пор я не вселился, застройщик предлагает другую квартиру, как бы я и на это согласился, но они перерасчитали, я первоначальный взнос носил 1 000 000, они посчитали, что в течение 7 лет рассрочки там надо платить 19 тысяч, ну 20. Сейчас они пересчитали, сказали, что, ну хотя мы заключили договор...
Можно чуть короче, пожалуйста?
Они сейчас пересчитали, сказали, теперь я буду вносить не 19, не 20 тысяч, а 28 тысяч ежемесячно. Типа я не подпадаю под какую-то акцию. Хотя когда я заключал договор и
вопрос
платил 20
тысяч... Вопрос у вас в чем у нас эфирное время заканчивается?
Осталось несколько секунд, пожалуйста.
Извиняюсь, они могут это, имеют право так делать или нет? Вот, то есть, не
да, вопрос понятен абсолютно. Сказать, имеют ли они право так делать или не имеют, здесь можно только изучив документы.
Договор, так,
а именно заключали. Договор, который заключали, конечно, и в самом договоре у вас четко прописано, какие условия, при каких условиях может повышаться цена, да, при каких условиях они могут предлагать альтернативное жилье, да. Здесь исходить просто из буквы закона, из гражданского кодекса, да, который у нас применяется в данном случае, невозможно, потому что есть договорные отношения между двумя сторонами. Поэтому возьмите свой договор, и там у вас четко написано, могут или не могут. И если да, действительно не могут, то вы можете в судебном порядке оспорить и вернуть все обратно, как было.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Да, время летит очень быстро. Я хочу поблагодарить Лилию Петрик. Она сегодня у нас была в гостях. Лилия Петрик, адвокат, партнер компании «Семеняк и Гриппа Партнеры». Лилия, большое вам спасибо за интересную беседу, за ответы на вопросы.
Спасибо вам.
А с вами была Марина Александрова. Оставайтесь с нами. Далее новости на «Говорит Москва».